сегодня будем говорить о служении 12 учеников. Заметьте, что на протяжении всего того, что было написано до этого момента, Иисус Христос собирал учеников, они потихонечку формировались вокруг Него. Он учил их уже многому, Нагорная проповедь очень многому их научила. У Него были уже диалоги с ними, другие евангелисты описывают много таких диалогов, которые состоялись между учениками и Иисусом Христом, когда это было вот такое тесное общение, тесный контакт. Иисус Христос специально уделял много времени работе с учениками. Вы знаете, что ученики – это был Его главный проект. Иисус проповедовал всем людям, но только для того, чтобы две цели выполнить. И мы сегодня будем говорить об обеих этих целях. Первая цель – это провозгласить Царство Небесное Израилю. Вторая цель – показать наглядный пример ученикам. Помните, Он часто говорил, после того, когда Он представит что-то всем, а потом отдельно ученикам говорил, а теперь слушайте, что это значит. А теперь давайте посмотрим, какой это имеет смысл настоящий. То есть Иисус Христос сосредоточил все свое внимание на этих 12 учениках, эти 12 человек, которых Он избрал для того, чтобы они осуществляли Его задачи, Его служение. До того, как мы дошли до этого 10 стиха, 10 главы Евангелия от Матфея, мы говорили о еще двух темах. В конце 9 главы Иисус Христос призывает учеников и говорит: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей». То есть Бог делает свое дело через людей здесь на земле. И мы подробно останавливались на этом. Дальше с 1 по 5 стих этой же главы мы конкретно касались эти 12 человек. Кто они такие? Кто они были? Они были простыми людьми. Это были люди, которых Христос собрал для того, чтобы показать, что Он берет абсолютно обычных людей, наполняет их своим смыслом, наполняет своей силой, освящает их и делает их способными творить самое великое дело, которое когда-либо делалось или будет делаться во Вселенной, созидать Церковь Иисуса Христа. Сейчас, когда мы доходим до 5 стиха, Иисус Христос переходит к следующему этапу. Иисус Христос посылает их на служение. Служение 12 учеников было уникальным. Во многом оно было неповторимым, то есть его невозможно воспроизвести еще раз. Но вместе с тем ученики показывали конкретный пример служения. Когда Иисус Христос говорил им, то что-то касалось только их, а что-то касалось всех учеников, которые когда-либо жили и будут жить в истории Церкви. Поэтому мы сегодня будем изучать эти две стороны. Во-первых, мы будем рассматривать, как созидалась Церковь, то есть как Иисус Христос вот слой за слоем закладывает фундамент Церкви. Ученики, помните, Ефесянам 2 глава 20 стих написано, что эти 12 апостолов, они являются фундаментом, основанием Церкви. Краеугольный камень Христос, ученики или апостолы – это основание Церкви. И вот мы пронаблюдаем этот процесс, как это Христос сделал. Вместе с этим мы можем увидеть в служении учеников то, что касается всех учеников, в том числе и нас сегодня с вами. Эта глава описывает первое поручение Иисуса Христа 12 ученикам. У Него было еще два поручения, как минимум. Он еще один раз посылает 70 учеников. Мы будем читать об этом немножечко дальше потом в процессе изучения этой книги. И потом в самом конце, 28 глава Евангелия от Матфея, где Иисус Христос дает великое поручение. То есть Он посылает учеников уже окончательно, то есть Он дает им окончательную задачу. Поэтому это одно из первых таких пробных, практических вариантов, каким образом Иисус Христос хотел, чтобы эти ученики могли практически возрастать. Как я уже сказал, что здесь есть несколько элементов в этих стихах. Мы будем читать с 5 по 25. Мы не сразу все прочитаем постепенно. И здесь, во-первых, Иисус Христос ставит задачу перед ними, Он объясняет цель служения, что им нужно делать. Во-вторых, Иисус Христос подробненько описывает условия, то есть каким образом они должны делать то, что Он хочет от них. И в-третьих, Он достаточно тщательно или детально описывает обстоятельства, как это будет происходить, какая будет реакция людей, какой должен быть их правильный ответ на эту реакцию. И во всех этих трех элементах есть очень много практических, ценных истин, которые касаются нас с вами сегодня. Итак, давайте посмотрим первое – цель служения учеников. Смотрите, самые первые слова 5 стиха. «Сих 12 послал Иисус и заповедал им». Очень интересно, что как только ученики собрались, как только они перечислены здесь все вместе, как только эти ученики уже были определены как группа тех, кто следует за Христом, сразу же Иисус Христос ставит перед ними задачу. Это очень важный фактор. Этот фактор важен, потому что каждый христианин должен ясно понимать, что его счастье, которое он имеет в Иисусе Христе, заключается в том, чтобы быть полезным для Христа. Христос никогда не приглашал людей, чтобы они полежали на травке вокруг Него. Просто чтобы они пофилософствовали с Ним. Ну, порассуждаем, давай-ка порассуждаем о 10 заповедях, о 613 заповедях, о саддукеях, о фарисеях, вот, о иродианах, о зелотах, о разных политических движениях, которые там были. Было о чем пофилософствовать. Тем более с таким гигантом знания, как Иисус Христос. Заметьте, что Христос призывает учеников не как discussion group какую-то, просто собраться людям немножечко потолковать. Не как просто общение, чтобы, ну, о том, о сём, просто компанию составить. Совершенно не для этого. Почему? Потому что так ученики никогда не смогут стать счастливыми. Они никогда не смогут ощутить той цели, для которой они созданы. Поэтому, как только эти ученики пришли ко Христу, сразу же Он посылает их. Он сразу же ставит перед ними задачу. Эта задача им нужна. В следующей главе мы будем читать это через несколько или изучать подробнее через несколько раз. В 11 главе с 28 стиха Иисус Христос описывает подробнее этот процесс. Послушайте внимательно. 11 глава Евангелия от Матфея с 28 стиха. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя». И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Заметьте, в этих стихах есть две части. Первая часть тезисная, то есть призыв. И вторая часть, которая объясняет этот тезис. Первая часть звучит следующим образом. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою». То есть Иисус Христос обращается к людям, обращается к вам, ко мне, обращается ко всем труждающимся и обремененным, ко всем тем, кто понимает свою бедность, осознает свою нищету. И Он говорит, я вас успокою, я готов дать вам успокоение. Дальше Он объясняет, как это успокоение реально становится возможным. Первое, с чего Он начинает этот первый шаг, Он говорит, возьмите иго мое на себя. Что это такое? Иго – это слово, старое русское слово, которое употребляли для того, чтобы описывать ярмо, которое было у лошади, в которую впрягали лошадь. Впрягали для того, чтобы она тянула сани или повозку или еще что-нибудь. То есть Иисус Христос берет вот этот язык, Он берет этот образ и хочет передать идею того, что Он ожидает от людей. Он говорит следующим образом. Он говорит, я делаю определенное дело. Я тащу за собой определенную задачу. Я ее осуществляю здесь на земле. Теперь он говорит, вы печалитесь. Вы обремененные. Вы страдающие люди. Хорошо, я вас успокою. Приходите ко мне и впрягайтесь со мной в эту повозку. И становитесь частью того же дела, которое я делаю. И дальше он говорит, и в это время учитесь у меня кротости и смирению. И вот тогда, говорит, покой найдете душам вашим. Вы знаете, христианство – это активное состояние, это не пассивное поглощение фактов. Это не просто отсортировка одного и другого. Да, интеллект играет большую роль, да, понимание Евангелия занимает важное место, но христианство – это больше, чем только идеология. Христианство – это жизнь. Это непосредственное преклонение пред Христом, это восхищение тем, что Он делает. Это осознание этой огромной привилегии, что Бог дает нам право стать соучастниками Его дела. Поэтому Иисус Христос каждого, которого призывает, каждого человека, Он призывает для того, чтобы этот каждый человек стал соучастником в выполнении Его задач. Заметьте, когда Иисус Христос жил на земле, когда Он говорил о Себе в любой форме, в любых обстоятельствах, Он всегда отмечал эту задачу. Он всегда говорил, Он говорит, я не свое делаю. Я то, что у Отца видел, делаю. Я не свою волю творю, а чью? Волю Отца Небесного делаю. То есть Он показывает, что Он пришел для того, чтобы делать самое важное, самое высокое дело, которое возможно на земле. Это дело заключается в том, чтобы волю Отца Небесного осуществлять. Теперь, когда Он зовет нас с вами присоединиться к Нему, когда Он зовет учеников, Он зовет их не только для того, чтобы теоретически их учить. Он зовет их для того, чтобы они практически могли подчинять свою жизнь задачам, целям, воле Господней. Как я уже отметил, этот текст говорит о том, что покой во Христе возможен только тогда, когда человек становится Его сотрудником. Надо отметить, что речь идет не о каких-то просто религиозных делах. Можно заниматься многими разными религиозными вещами. Можно петь в хоре, можно ходить в церковь, можно что-то другое делать, проповедовать или что угодно можно делать. Но Иисус Христос говорит здесь не совсем об этом. Иисус Христос говорит о том, чтобы каждый человек, абсолютно каждый из нас, молодой вы или пожилой, образованный или не очень, абсолютно каждый лично, он должен искать Иисуса Христа и искать возможности подчинить себя тому, что Христос делает в моей точке, там, где я нахожусь сегодня. Вы знаете, у Иисуса Христа есть Его воля о каждой точке вселенной в каждый данный момент. Если Он по каким-то причинам распорядился, что вы находитесь сейчас здесь, в этом молитвенном доме, и слушаете проповедь, или будете находиться завтра на работе среди определенного окружения людей, будьте уверены, что это неспроста. У Иисуса Христа есть своя задача для вас здесь и там. Исполнение этой задачи начинается прежде всего с того, что мы преклоняемся перед Ним. Мы просто с готовностью открываем свое сердце, чтобы позволить Его Слову сформировать наши действия. Вот почему мы приходим в церковь, вот почему мы учимся, вот почему мы преклоняемся перед Богом, чтобы это Слово, оно практически научило нас быть Ему полезными. Второй очень важный элемент, связанный с этим, заключается в том, что, как уже было отмечено, быть участником Божьего дела – это огромная привилегия. Привилегия следующая. Во-первых, смотрите, мы вовлечены в проект, который самый ценный вообще из всего того, что существует. Все то, что делалось на земле, рано или поздно исчезнет. Исчезали цивилизации, исчезали большие строения людские, исчезали произведения искусства, или они просто забывались, какие-то новые формы появлялись. Но есть нечто, что делает Бог на земле, это созидание церкви, что будет вечно. И поэтому Бог дает нам с вами право и привилегию, огромную привилегию, стать соучастниками вот этого вечного проекта, проекта, который вечно будет существовать, который будет радостью и наслаждением для всех спасенных, для тех, которые будут любоваться им, наслаждаться этим чудесным Божьим делом, которое Он делает уже здесь, сейчас, на земле. Во-вторых, участвовать в Божьем деле – привилегия еще и потому, что это совершенное дело. То есть, на сегодняшний день на земле нет лучше дела. Просто не существует. Все остальное, оно не может даже и близко сравниться с этим Божьим процессом созидание церкви. Итак, ученики получили от Иисуса Христа не только привилегию быть с Ним, но и служить Ему, вместе выполняя задачи, поставленные перед Ним Небесным Отцом. В чем же практически эти задачи заключались? Во-первых, Иисус Христос ставит перед ними задачу провозглашать Царство Небесное. Вы помните, когда Он только появился, только вышел на проповедь, сразу же после вот этих событий, которые во время искушения в пустыне имели место, сразу же Писание описывает эту обстановку. Иисус Христос стал ходить от города к городу и провозглашать одну важную истину. Он говорит, 4 глава Матфея, 17 стих, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть Он говорил не просто о том, что нужно покаяться, не просто о том, что нужно изменить образ жизни. Он говорил о том, что братья, люди, граждане, власть меняется. Что такое царство другое пришло? Была одна власть, пришла другая власть. Новая власть, новый царь приходит. Новый господин будет властвовать. И он провозглашает людям и говорит, слушайте, вам нужно очень серьезно подумать о полной перемене вашей жизни, потому что власть будет другая. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Кстати, именно вот это провозглашение царства и царствования, оно стало причиной, по которой фарисеи и книжники смогли добиться или пытались добиваться у Пилата или у римской власти права на то, чтобы казнить Иисуса Христа, распять Его. Помните, они говорили, Он выдает Себя за царя. Помните, Пилат задает Христу вопрос, «Итак, ты царь?» И Христос отвечает, «Ты говоришь». Помните, что висело на кресте, табличку, которую повесили, прибили на крест? Иисус Назарей, царь иудейский. Так вот, когда Иисус Христос призвал учеников, эти 12 учеников получили ту же задачу. Иисус Христос провозглашает царство Бога и Отца. И Он хотел, чтобы Его ученики, те, кто следует за Ним, не просто говорили о религии, не просто говорили о том, пойдите в собрание сходите, не просто каким-то образом подчеркивали влиятельность Иисуса Христа. Он хотел, чтобы эти люди провозглашали царя, нового царя, Бога, который пришел для того, чтобы царствовать. Есть очень интересные обстоятельства, которые описаны здесь или упомянуты были Иисусом Христом, вернее, сказаны Иисусом Христом и упомянуты Матфеем. Не все евангелисты упоминают это, Матфей посчитал необходимым упомянуть это. Одна из причин это заключалась в том, что Евангелие от Матфея было написано к евреям, к людям из еврейского народа. И поэтому Матфей больше внимания уделяет вопросам, касающимся сугубо евреев, их истории, того, что Бог делал с ними до этого и что Бог делал в этот момент. Так вот, когда Иисус Христос провозглашает это слово, Он описывает это очень интересно. Давайте посмотрим еще раз на 5 стих. Стих 12. «Послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, чтоб приблизилось Царство Небесное». Заметьте, мы говорили о том, что задача вот этих учеников, которых послал Иисус Христос, заключалась, то есть у них было, в этой задаче было что-то, касавшееся только их, и что-то, касавшееся многих и многих учеников потом. Так вот, вот эта часть, которую иногда люди путают, и они думают о том, что это заповедь, данная на все времена, эта часть касалась учеников и только того времени. Мы сейчас посмотрим, почему. Несколько месяцев тому назад, или уже, может быть, пару лет тому назад, я получил письмо как-то от одного человека, который предъявлял нам претензии. Он говорит, я слушаю ваши проповеди на интернете, вот, и мне, в общем-то, все нравится, но у вас есть одна проблема. Почему вы не проповедуете евреям? Потому что написано, что идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Поэтому он говорит, любой проповедник сначала должен проповедовать евреям, а потом всем остальным людям, которые, так скажем, из других народностей, язычникам. Так вот, речь идет о том, что вот это посланничество Иисуса Христа было уникальным. Почему оно было уникальным? Оно было уникальным, потому что все заповеди, которые были даны, они были даны народу израильскому. Новый Завет был обещан народу израильскому. И поэтому у Бога был свой определенный разговор с народом израильским. И Иисус Христос, когда пришел, Он должен был представить Царство Небесное, Евангелие, прежде всего народу израильскому. Знаете для чего? Для того, чтобы они отвергли Его. Он это видел, он это знал. Послание к римлянам подробно, 9 и 10 глава, описывает вот это ветви природные, которые были отсечены неверием. Это должно было произойти. Для чего? Для того, чтобы церковь могла привиться на это место. Для того, чтобы язычники могли потом занять это место. У Бога будет еще разговор с Израилем. Во время великой скорби, этих 7 лет последних, во время тысячелетнего царства, книга пророка Даниила, 9 глава, говорит о том, что это специальное время, оставленное на конец времен, когда Бог будет снова иметь свой разговор с Израилем. Но вот в тот момент, когда Он посылал учеников, Его задачей было то, чтобы представить этому народу ясно, конкретно, в виде самого Бога. Сам Бог, воплотившийся, представил Евангелие евреям, народу израильскому. Это была их задача. Послание к римлянам, 1 глава. Апостол Павел отмечает этот же самый принцип в 16 стихе. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». И дальше как? Во-первых, иудею, потом и еллину. То есть они имели приоритет. К ним Христос пришел. Христос был из еврейского народа. Он принес Евангелие им прежде всего. Им прежде всего засвидетельствовал. Но, к сожалению, Евангелие Иоанна, 1 глава, 11-12 стих, говорят об их реакции. Посмотрите, пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Как я уже сказал в послании к римлянам, 9, 10 глава, и 11 глава, апостол Павел описывает и говорит, что они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. То есть речь не идет о том, что мы имеем какое-то привилегированное положение, что Бог допустил вот такое развитие событий. Совсем нет. Это просто абсолютно незаслуженная нами Божья милость, когда Бог в образе Иисуса Христа является к своему народу, ясно показывает им Евангелие, и они отвергают его. Для того, чтобы это Евангелие было ясно представлено как можно шире, Христос призывает 12 учеников и дает 12 ученикам задачу. Он говорит им, не тратьте свое время сейчас на то, чтобы ходить к язычникам и самарянам. Идите сейчас к погибшим овцам дома Израиля, выполните задачу, которую Отец поставил передо мной. Потом, если помните, Дух Святой будет говорить Петру о том, чтобы пойди в Кесарию, к Корнилию, к язычнику. Потом Дух Святой избирает Павла для того, чтобы Павел пошел служить язычникам. То есть у Бога есть свое время, свои периоды, свои определенные задачи, которые стояли тогда перед учениками, перед 12 апостолами, о которых мы читаем здесь. Кроме задачи провозглашения Царства Небесного, Иисус Христос дает им еще способность подтверждать власть Царства Небесного. Заметьте, это было очень важно. Тогда существовал Ветхий Завет. Ветхий Завет много говорил о том, что будет Новый Завет, придет Мессия, что будут явлены чудеса и знамения, что будет что-то сверхъестественное, сверхважное. Не было Нового Завета совершенно, не было вот этой новой системы координат, которая у нас есть сегодня. И поэтому Бог дает 12 апостолам право, Он дает им власть. Необычную власть, особенную власть. Он дает им власть совершать чудеса. К Как мы уже говорили, в нескольких проповедях я касался этой темы, власть апостолов творить чудеса отличалась от того, что есть сегодня у верующих. Сегодня мы можем просить Бога о чудесах. Мы можем просить Бога об исцелении. Можем. И Бог действует. И мы видим, что Бог действительно в некоторых ситуациях исцеляет. Мы можем просить Бога о каких-то, знаете, природных явлениях, чтобы они избежали нас, или каким-то образом о экономических обстоятельствах, о других обстоятельствах жизни. Мы можем это делать, но у нас, в отличие от 12 апостолов, нет власти. Власти, которая была у апостолов. Вы помните, Петр и Иоанн идут в храм, видят человека, который хромой от рождения. Что они делают? Они просто ему говорят: встань. Что имею, то даю. Встань и ходи. То есть они имели власть, они инициировали чудо сами. Это особое право, которое Бог дал им. Иисус Христос дал им в данной ситуации. Для чего? Он дал им это право для того, чтобы они, провозглашая Царство Небесное, подтверждали Его власть. Помните в послании к Коринфянам, в первой главе, где апостол говорит о проповеди креста Христова, Христа распятого? Помните, он говорит: иудеи требуют чего? Чудес, а еллины ищут мудрости. Для иудеев понятие Мессии всегда было связано с чудом, с чудесами. И поэтому, когда Иисус Христос посылает 12 учеников, Он дает им способность творить чудеса. Для того, чтобы буквально исполнилось все то, что было сказано о Мессии. Чтобы люди, которые окружают, которые слушают и видят Его, они имели все доказательства того, что Иисус Христос действительно является Мессией. Помните, когда Иоанн Креститель послал своих учеников из тюрьмы, чтобы спросить у Христа: ты ли тот, ты ли Мессия? Помните, что он сказал им? Он говорит: пойдите и скажите Иоанну: слепые прозревают, хромые ходят, бесноватые освобождаются. Вы знаете, почему Христос так сказал? Потому что для Иоанна, для человека, который знал закон, который знал обетование Божие, это было ясным знаком: Мессия здесь. Вот почему 12 учеников получили эту власть. Власть творить чудеса, подтверждая власть Царствия Божьего. Несколько практических уроков из этого первого пункта, важных для нас сегодня. Во-первых, мы говорили о том, что быть учеником Иисуса Христа означает служить Ему. Это означает подвязаться в Его деле. Это означает выполнять Его задачи, планы, которые поставил перед Ним Отец Небесный. Это первое. Для каждого ученика Иисуса Христа то, что касается. Второе. Служение Богу является самым большим благословением, которое может иметь человек. Если вы сегодня познали Иисуса Христа, посмотрите на свою жизнь, служите ли вы Ему? Стали ли вы активным соучастником Его дела? Является ли это осознанным участием? Ваша душа, ваше тело, ваше все естество посвящается тому, чтобы: Господи, я хочу Твою задачу сегодня выполнить у себя дома, на работе, в церкви, среди братьев и сестер. Я хочу делать Твое дело, я хочу созидать Твое тело, хочу созидать Церковь Иисуса Христа. Еще один урок. Распространение влияния Царствия Божьего является основной целью, которую Бог ставит перед своими учениками. Это было тогда, это остается сегодня. Это те уроки, которые вот из этих текстов касаются нас сегодня. Не только 12 учеников, которые жили тогда, но и нас с вами сегодня. Следующий элемент в этом отрывке, в этих текстах. Иисус Христос, после того, как Он объяснил им, что делать, объясняет условия, как делать, что нужно для того, чтобы это дело было сделано правильно. Очень интересно, что среди многих возможных условий, которые можно поставить для того, чтобы люди служили и делали Божье дело, Иисус Христос останавливается здесь только на двух. Два самых важных, самых значительных для любого служителя. Для любого человека, который берет иго Христова на себя, который становится соучастником Его дела, который подчиняет себя Его господству. Первое условие, о котором Он говорит, это зависимость от Бога. Давайте посмотрим 9-10 стихи. «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания». Опять-таки, есть люди, которые берут эти слова и пытаются буквально перенести в сегодняшнее время. Но для того, чтобы нам понять его и значение этих слов, нам нужно посмотреть, что они значили тогда для апостолов. Когда они отправлялись в путешествие, вы понимаете, тогда не было кредитных карточек. Вы понимаете, что тогда не было возможности иметь вот такую сеть разных удобств, которые сегодня существуют. И поэтому люди достаточно хорошо снаряжались для того, чтобы путешествовать. Здесь Иисус Христос обращается к этим ученикам и специально им говорит. В других случаях Он потом будет говорить другие вещи. Он будет говорить о том, что возьмите кое-что, специально будет указывать. Но здесь Он хочет научить их одному принципу. Он хочет, чтобы они пошли, надеясь не на свои силы, надеясь не на свои ресурсы, на свои возможности. Он хочет, чтобы они пошли, надеясь и уповая на Бога. Вы знаете, это одна из практических проблем, которые часто, очень часто возникают с любым служителем. Нам иногда кажется, что нам легче сделать дело своими усилиями и своими средствами. Деньгами, способностями, возможностями, связями и так далее. Иногда мы пытаемся это делать своими средствами, но Бог постоянно останавливает нас и говорит: «Я только могу делать дело». Он говорит нам о том, что нам нужно научиться полагаться на Него. Да, в каких-то ситуациях Бог использует наши деньги, в каких-то ситуациях Бог использует наши способности, наши таланты, дарования, которые у нас есть. Но Он хочет сказать нам, что мы вот этими дарованиями ничего не сможем сделать, если мы не будем на Него уповать, если мы не доверим Ему делать это дело. И Он учил этому учеников. Он учил их зависимости от Бога. Это большая проблема для каждого из нас, для каждого человека, пришедшего ко Христу. Мы приходим с мира или с той атмосферы психологической и духовной, которая утверждала все время независимость. Заметьте, почему подростки всегда такие или чаще всего такие бунтари? Потому что вот этот дух независимости просыпается. Он-то был там у них все время. Просто силы не было. А здесь внезапно вырос. Внезапно ему кажется, что он уже все понимает. Что все знает. И поэтому вот этот дух бунтарства, дух независимости, он отстаивает свое. Он пытается качать свои права. Потом постепенно люди умнеют, если они так стабилизировались нормально. Люди умнеют, и они начинают понимать, что да, все-таки их родители говорили что-то правильно, их нужно было слушать и так далее. Всякие разные вот эти обстоятельства. То есть речь идет о том, что мы все рождены с духом независимости. Мы не хотим зависеть друг от друга. Мы хотим быть самостоятельными. Мы хотим, чтобы мы сами могли жить и определять свою судьбу, и определять то, что правильно, и то, что неправильно. Но когда человек приходит к Богу, ему нужно научиться духу зависимости от Него. Позже он будет говорить о духе зависимости друг от друга, вот этой взаимной зависимости в церкви. Но здесь он их хочет учить. Он говорит: подождите, я заберу у вас все. Я заберу у вас все, чтобы вы полностью мне доверились. Вы знаете, иногда в нашей жизни Бог забирает у нас кое-что. Забирает кое-что, на что мы уповаем. Забирает кое-что, на что мы надеемся, во что вложено вот это основание нашей жизни. Бог иногда забирает. Забирает для того, чтобы повернуть наше внимание к тому, чтобы на Него уповать. Чтобы от Него зависеть. Нет своих способностей. В разных обстоятельствах. У кого-то здоровье Бог забирает. У кого-то материальные возможности. У кого-то работу. У кого-то какие-то другие обстоятельства жизни, которые были вчера и вдруг исчезли. И Бог делает это для того, чтобы повернуть наше сознание и научить нас зависеть от Него. Это самое большое, что мы можем сделать в нашем служении. Вы можете развиваться, вы можете учиться вокалу и хорошо петь, и слава Богу. Вы можете учиться хорошо проповедовать, и тоже очень хорошо. Вы можете учиться каким-то большим делам, зарабатывать деньги, чтобы Бог, служить Богу этим. И это тоже неплохо. Но если у вас будет все это и не будет духа зависимости от Бога, вы будете совершенно бесполезны для Него. Потому что вы будете пытаться делать это своими силами, своими возможностями. А Бог хочет, чтобы каждый из нас склонился перед Ним, доверился Ему полностью. Апостол Павел писал о том, что ему лично пришлось переживать подобное. Второе послание Коринфянам, 12 глава, он пишет о себе, 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне было жало в плоть, ангел сатаны, чтобы удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И поэтому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, а чтобы обитала во мне сила Христова». Это яркий пример. Мы не знаем точно, что это было. Некоторые считают, что это была какая-то болезнь. Некоторые думают о том, что, скорее всего, речь идет о людях, лжеучителях, которые постоянно преследовали апостола Павла, его работу. Речь идет только о том, что что-то было абсолютно неудобное для Павла. И он просил Бога, чтобы он убрал это неудобство. Но Бог говорит, не уберу. Не уберу, почему? Потому что в этом неудобстве ты зависишь от меня. Если я это неудобство уберу, ты будешь зависеть от себя. Вот поэтому Бог часто ставит нас в подобные условия. Он хочет, чтобы мы учились этой полной зависимости от Него, от дела, которое Он ставит перед нами, от задач, которые Он ставит. Книги Второзакония, 8 глава, Бог говорил когда-то народу израильскому, «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам своим». Заметьте, эта же проблема была и тогда, и Бог предупреждал и тогда, «Смотри, не забудь, что ты зависим от Бога. Смотри, не вознеси в своем сознании, что ты сам это можешь делать». Вы знаете, мы закрываем двери для многих и многих благословений, которыми Бог хотел бы нас благословить, только потому, что мы недостаточно смирились перед Ним. Только потому, что мы недостаточно зависим от Него. Чем больше будем учиться зависеть от Него, тем больше благословений будет Бог посылать в нашей жизни. Второе условие, которое ставит Иисус Христос перед учениками, это не только служение зависимости от Бога, это служение распространения мира. Это еще один сверхважный фактор для каждого служителя. Касается абсолютно всех. Дело в том, что когда мы говорим о проповеди Евангелия, о проповеди Царства Божия, эта проповедь сама в себе содержит конфронтацию. То есть, смотрите, люди, у них был один царь, какой-то один царь, который царствовал над ними. Библия говорит о том, что это князь века сего. Теперь мы приходим и говорим, вам нужно другого царя, вам нужно другое царство, вам нужен другой господин. И у человека, естественно, возникает реакция враждебная. И вот здесь многие люди попадают в такую ошибку, когда они начинают враждовать. Когда они представляют конфронтационное Евангелие в конфронтационной манере. То есть, когда они сами начинают враждовать с людьми. Поэтому Иисус Христос предупреждает. Смотрите с 11 стиха. «В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и оставайтесь там, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». Это слово «мир», которое здесь поставлено, это эквивалент еврейского слова «шалом». Это не просто мир, это не просто, чтобы здесь не было войны. Это благополучие, это благосостояние. То есть человек приходит к неверующему человеку. Христианин приходит, ученик приходит. И он приходит с пожеланием благосостояния этому человеку. Он приходит с тем, чтобы показать ему слово о Царстве Небесном, слово о новом Господине. Но он делает это из самых благих пожеланий к этому человеку. Вот что Иисус Христос объясняет здесь. Он подробно останавливается и говорит, смотрите, если этот дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших, то есть оставьте их. Оставьте, не вспоминайте о том, какие они плохие, какие они такие злые были против вас. Это естественный процесс. Вы придите туда с миром, вы придите туда с желанием их благополучия, с желанием их благосостояния. И дальше он говорит, истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. То есть, другими словами, он говорит, я сам с ними разберусь. Оставьте это мне. Много мест, которые говорят, не мстите за себя, дайте место гневу Божьему. Вы идите с добром. Те, кто не принимает мира, у меня будет с ними разговор. Я сам поставлю на свои места и действительно по всей строгости воздам им. Но не вы. Это не ваша задача. Вы знаете, когда мы смотрим на историю христианства знает многие ситуации, когда христиане проповедовали без мира. Вспомните крестовые походы. Они шли под знамением креста. Они шли под символом Евангелия. Они хотели покорить народы крестом и мечом. Иисус Христос говорит, совсем не та задача перед нами стоит. Здесь в Америке несколько лет назад была полоса, когда люди, которые протестовали против абортов, начали взрывать клиники, в которых делают аборты. Несколько человек арестовали, потому что они застрелили нескольких врачей, которые делают аборты. Это борьба за правое дело, казалось бы, но это совсем не мирными способами, совсем не с миром. Различные внутрицерковные конфликты, которые происходят. Вы знаете, почему они происходят? Потому что люди забывают вот это повеление Иисуса Христа. Они пытаются бороться за истину. И в этом процессе борьбы за истину головы летят. Сердца остаются огорченные. Жизни ломаются. Дружба нарушается. Иисус Христос говорит, не делайте так. Проповедуйте истину. Истина всегда будет иметь в себе вот этот элемент. Не уменьшайте ее. Не делайте истину такую, чтобы жала в ней не было. Нет. Позвольте истине говорить. Пусть истина говорит, а не вы. Когда мы проповедуем слово, мы должны проповедовать слово полное, чистое, ясное, конкретное. Слово будет, конечно, касаться людей. И люди будут себя чувствовать неудобно. Но это ни в коем случае не должно исходить из нас самих. Иисус Христос очень тщательно старался объяснить это ученикам. Иоанна 12 глава 47 стиха он говорил, если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его. Он показывает нам пример. Он говорит, я не нахожусь в том положении. Но слушайте дальше. Ибо я не пришел судить мир, но спасти мир. Дальше он продолжает. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо я говорил не от себя. Но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Итак, одно из главных условий служения – нести ясное, неповрежденное Евангелие с миром в сердце. Я хотел бы попросить вас, братья и сестры, посмотрите, пожалуйста, на свое сердце сейчас. Практически посмотрите, подходите ли вы к людям с добром и миром. Иногда это трудно. Иногда мы встречаемся с теми людьми, которые делают нам что-то неприятное. Иногда мы встречаемся с людьми, которые нам кажутся недостойны нашего внимания. Какие-то страшные извращенцы, гомосексуалисты, там нехорошие люди, аморальные люди. И мы, может быть, подобны вот этим ученикам, когда Иоанн и Иаков выходили, и когда деревня Самарийская не приняла Иисуса Христа. Помните, они Христу предлагают свои услуги? По сведению огня с неба. Они говорят, Господи, хочешь, сейчас огонь. Уничтожим сразу. Вот это вот человеческая реакция. Иисус Христос говорит, я не сужу. Слово будет судить. Слово будет судить категорично. Действительно, мало не покажется никому. Это точно. Оно все поставит на свои места. Но пусть это Бог делает. И наша задача только провозглашать Божье Слово с добром и миром в сердце. Кроме необходимых условий, о которых мы читаем здесь, это зависимость от Бога и отсутствие вражды, Иисус Христос говорит и о некоторых обстоятельствах, о том, как это служение будет восприниматься. Все эти обстоятельства можно обобщить одним словом – преследование. Христос говорит о том, что вы вторгаетесь во вражескую территорию. Вы идете сейчас в царство того, кто против меня. И поэтому вы встретите там, во-первых, он говорит о реальности преследования. Он говорит о том, что вы встретите там преследование, и вы будете сталкиваться с жесткой реакцией против вас. 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, отец сына. Восстанут дети на родителей, умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Как мы уже говорили, что есть объективные причины, по которым проповедь Евангелия встречается с оппозицией. Это прежде всего столкновение двух царств. Это когда люди являются носителями другого царства. Помните, как жестко в Советском Союзе в сталинские времена расправлялись с теми, кого клеймили, на кого ставили клеймо «враг народа»? Почему? Потому что людям внушили, что вот эти люди, которые враги народа, они против нас. Поэтому, как только кто-то кого-то подозревал, что он враг народа, сразу же бежал в НКВД, докладывал. Вот теперь, когда мы говорим о противостоянии Царства Божьего и Царства мира сего, мы говорим о том, что мы сталкиваемся, мы входим в эту реальность, реальность столкновения господства Иисуса Христа и господства князя мира сего. Поэтому Христос говорит, остерегайтесь людей. Это не будет так гладко, будет реакция, будет какое-то противостояние вам. Смотрите, на уровне государственной власти он говорит, поведут вас к правителям и царям за меня. То есть это будет глобальное гонение. Дальше, на уровне семейных взаимоотношений предаст же брат брата, отец сына, дети на родителей. То есть когда один служит одному господину, другой другому господину, это очень сложные обстоятельства всегда. На уровне личных взаимоотношений, смотрите 22 стих, «И будете ненавидимы всеми за имя мое». То есть Иисус Христос говорит о том, что эта ситуация будет реальна. Его последователи будут встречать гонения на всех уровнях, где слово его будет бросать вызов системе человеческого царства. Но есть одно важное условие. Это условие заключается в том, чтобы с нашей стороны, когда мы попадаем в эту ситуацию, чтобы с нашей стороны не было сделано ничего, за что мы сами заслуживаем гонения. Я согласен, что иногда, даже тогда, когда мы ведем себя очень хорошо, нас будут гнать. Я когда-то читал о том, что самая трудная работа у военных – это идти в семью погибшего солдата, чтобы сообщить родителям, что их сын погиб. Чаще всего это делают работники военкоматов там, в Советском Союзе. То есть солдат погиб где-то в военной части, в войсковой части, где-то далеко. Но местное представительство армии посылает человека, а этот человек приходит, стучится в двери для того, чтобы сказать матери, что ее сына уже нет в живых. Это самая трудная работа. Очень часто этих людей бьют, на них рвут одежду, набрасываются на них. Хотя они-то не убивали сына. Но они просто представляют вот тех, кто сделал что-то, кто бросил им вызов в какой-то степени. Очень часто, даже если христианин будет очень добрым, очень мягким, мирным, он может терпеть какую-то проблему, потому что люди воспринимают его как представителя царства, которое сейчас конфликтует с их царством. Поэтому будут притеснять. Христа притесняли. Но, как я уже сказал, что иногда бывает так, что когда на нас начинают воздвигать гонения, мы реагируем чаще всего не совсем правильно. Мы вчера летели в Сакраменто. Вчера улетели, сегодня утром рано вернулись. Там была конференция, на которой я проповедовал. Мы пришли в аэропорт в обед в 12 часов дня. У нас самолет должен был улететь в 1:30. Через час нашего ожидания нам сказали о том, что самолет задерживается на 2 часа. Ну, это немножко неудобно сидеть еще 2 часа в аэропорту, но мы просидели еще 2 часа. И через 2 часа нам сообщили, что наш самолет, вообще рейс отменяется, что не будет самолета, что нас теперь будут по каким-то другим самолетам. Я там должен был проповедовать, вернее, собрание начинается в 6. Тот билет, который нам дали, мы прилетали туда в 7:25. То есть немножко позже, чем собрание, там эта конференция началась. Я стоял в очереди, большая очередь впереди. Я наблюдал, как люди подходили к этим агентам и меняли билеты. И, безусловно, это была не их проблема. Отменил рейс какой-то оперативный руководитель авиакомпании. Но его там не было. Там были эти агенты, которые вынуждены были объяснять людям, что, в общем-то, ну, по непредвиденным обстоятельствам, конечно, люди просидели уже и так 6 часов в этом самом в аэропорту, им приходилось еще менять планы, там, искать, кто их встретит и так далее. Масса неудобств была у людей. И эти агенты в основном так терпеливо достаточно отвечали и выдерживали все недовольство, которое им высказывалось. Вот. Но иногда им это не удавалось. Иногда они начинали отвечать резко этим клиентам, этим пассажирам. И вот здесь уже они страдали не совсем за вину авиакомпании. Здесь уже они начинали страдать за свои резкие ответы. Понимаете, да, в чем проблема? В общем-то, это была не их вина до того момента, пока они не стали раздражаться. Как они стали раздражаться, это уже стало и их виной тоже. Вот точно так, когда мы сталкиваемся с каким-то противостоянием против нас. Да, пока мы спокойно себя ведем, если это страдание за Иисуса Христа, за Его истину, это нормально. Но как только мы начинаем реагировать на это зло, по-разному. Разные люди реагируют по-разному. Некоторые раздражаются, другие обижаются. Третьи начинают язвить, четвертые подкалывать как-то, пятые каким-то образом сводить счеты и так далее. Все это уже не то страдание, о котором здесь сказано. Это уже наша беда, собственно. Это уже не за имя Иисуса Христа, а за нашу собственную греховность. За наши собственные, так скажем, ошибки или неспособность правильно реагировать. Иисус Христос говорит о реальности преследований. И Он говорит о том, что это действительно нам нужно научиться так жить. В послании к Римлянам, 12 глава, апостол Павел говорит, никому не воздавайте злом за зло. Этому надо учиться. Это нелегко. Каждому из нас, вы знаете, иногда кажется, что вот вроде бы освоил уже какую-то ситуацию. Но здесь, когда с тобой поступили, но очень уж несправедливо, клапан сорвало вверху, закипел. И это наша задача, это постоянный наш путь. Нам нужно расти и укрепляться в том, чтобы мы имели способность действительно стоять правильно в тех ситуациях, когда нас преследуют. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Вот это вот обстоятельства, в которых, или условия, в которых должны действовать дети Божьи, ученики Иисуса Христа. И последнее, что говорит здесь Господь, Он говорит о реакции на преследование. Что нам делать, когда нас гонят? Во-первых, Иисус Христос говорит, что страдание за имя Христово не является самоцелью. То есть мы не должны ставить свою задачу как бы пострадать. Мы должны просто жить. И даже тогда, когда у нас есть возможность укрыться от страданий, от этих преследований, мы должны ей воспользоваться. Посмотрите, 23 стих. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Понимаете, о чем речь идет? Господь говорит, если вы видите, что здесь вас гонят, зачем зверей будить? Не надо там с ними каким-то образом вступать в эти конфликты. Вы сказали им, они слышали, не знают, бегите в другой город. Он говорит, не успеете обойти всех городов Израилевых. Это достаточно сложный текст. Многие люди смущаются и притыкаются, и говорят, ну как же, речь идет о том, что придет Сын Человеческий, а уже города Израилевы можно было тысячу раз обойти за это время, и до сих пор не было второго пришествия Иисуса Христа. Проблема заключается в том, что фраза «придет Сын Человеческий» автоматически у нас сегодня ассоциируется со вторым пришествием. Но тогда она означала немножечко другое. Она означала следующее. Смотрите, Господь посылает учеников провозгласить Царство Небесное Израилю. И Он провозглашает это Царство. Они все ходят и провозглашают Царство Небесное. И когда-то придет эта точка, придет конец этому провозглашению. Этот конец наступил в 70-м году первого столетия, когда Иерусалим был разрушен и Израиль был стерт с лица земли. Слова «придет Сын Человеческий» касаются не только времени второго пришествия Иисуса Христа, но и часто связаны с так называемым Днем Господним, то есть Днем Суда. И для Израиля вот этот День Суда или пришествие Судного Дня для них был в 70-м году нашей эры. Поэтому Иисус Христос объясняет ученикам и говорит, что не так много и времени пройдет. Это был примерно 30-30 какой-то год. Он говорит, здесь достаточно много городов, когда все это прекратится. Вы в одном городе, если вас гонят, бегите в другой, в другом проповедуете, и в другом каким-то образом распространяете служение. И мы видели, как апостолы это делали. Как ученики это делали. Апостол Павел это делал. Много раз в подобных ситуациях мы наблюдали что-то, вот именно такой ход действий или такую реакцию апостолов. То есть Иисус Христос хочет сказать, что Он не видит какого-то особого подвига в том, чтобы идти специально искать страдания за Евангелие. Нет, Он говорит, оно будет, оно естественно будет. Если у вас есть возможность укрыться от опасности, используйте эту возможность, укрывайтесь от этой возможности. Второй аспект верной реакции – на преследование является спокойное отношение к их существованию. Он говорит, не отчаивайтесь. Во-первых, укрывайтесь от опасности тогда, когда возможно. Во-вторых, не отчаивайтесь. Почему? Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? То есть Христос говорил, смотрите, если я прожил чистую жизнь, если я совершенный Бога-человек, если я не сделал ни единого греха, и меня гнали, то вас тем более будут гнать. Ученик не бывает выше учителя, это реальность. Мы будем находиться в этих обстоятельствах, и вот в этих обстоятельствах мы не должны отчаиваться. Мы должны знать, что да, действительно, Бог посылает нас в такую ситуацию, чтобы через нас делать свое дело, чтобы осуществлять свое служение. Апостол Петр в первом послании, 4 глава, с 13 стиха говорит, «Ну как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Вот что Он говорит нам. Он говорит нам о том, что это радостно. Только старайтесь, чтобы вы не страдали за ваше собственное зло. Учитесь. И этому нужно учиться, каждому из нас. Нужно поставить перед собой цель. Нужно склониться перед Господом и просить Его об этом.